Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Приветствую всех слушателей «Эхо Москвы» и зрителей RTVI в студии Евелина Геворкян. И сегодня со своим особым мнением в нашей программе выступит научный редактор журнала «Эксперт» Александр Привалов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Николаевич. Ну что ж, конечно же, мы начнем с исторического заявления, как говорят теперь, указа президента Дмитрия Медведева. 2 часа назад он подписал указ о признании России независимости Абхазии и Южной Осетии. И он призвал, конечно же, другие государства последовать нашему примеру для того, чтобы... Поскольку, вернее, он говорит, это единственная возможность сохранить жизни людей. А как лично вы оцениваете такой поступок?
Ну, видите ли, он был неизбежен. Какие-то решения принимались раньше, то, что мы видим сегодня, это прямые следствия этих решений. Ну, вот смотрите, значит, независимо от того, что привыкли врать за последние дни, все-таки...
Кто, простите, врать?
Да подавляющее большинство СМИ... За пределами России просто все, а в пределах России многие. Независимо от этого, все равно понятно, что начали как таковой войну грузины, и начали они ее на фоне по меньшей мере 1,5 лет непрестанного зудежа из Кремля. Давайте подпишем договор о ненападении. Подпишите договор о ненападении между вами и Абхазией, вами и Осетией. Они этого не сделали, они напали, они получили по ушам. В плане Медведева-Саркози, который в каком-то виде подписал Исаакашвили, значится пункт о подписании опять такого же соглашения. Этот пункт опять не выполняется, и понятно, что выполняться не будет. Потому что все время будут говорить, а вот там еще стоят два ваших этих самых десантника, а вот там вы не убрали поломанный танк. Не подпишут никогда. Больше того, совершенно открыто говорят, что в первую же секунду, как только сможем, ударим снова. Что мы должны делать? Как мы можем защитить людей? Какие варианты? Решение скверное. Решение плохое. Не в том даже дело, что оно вызовет, уже вызвало дикий вой повсеместный. Ну, не совсем повсеместный, на Западе повсеместный.
Ну да, там Великобритания сразу же отреагировала.
Не перечисляйте. Вой будет дикий, просто истерический, бесспорно. Не в этом главная беда. Главная беда в том, что мы ушли с сильной позиции. У нас в течение всех последних лет была сильная позиция. Мы говорили, что мы стоим на стороне международного права. Мы говорим, что вот мы понимаем, что ООН ослабел, но мы за ООН. Мы понимаем, что это не работает, но мы за это. И эта позиция была сильная.
А теперь мы просто сами решили.
А теперь мы были вынуждены эту позицию отдать, не подготовив другой. Мы не успели присоединиться к не всегда искренней, но звучной риторике насчет гуманитарных интервенций. Хотя то, что мы сделали, это и есть гуманитарная интервенция. Но мы не успели это сказать и уже никогда не успеем. У нас нет заготовленной позиции. Вообще вся эта история августовская показала, что если в военном отношении Россия что-то еще может, не сильно много, но что-то может, то в дипломатическом отношении она не может ничего. Ноль.
Вы в таком случае в чем видите или можете понять интересы России вот конкретно в этом поступке? Ну, понятно, что это официальная
формулировка. Я же вам только что объяснил. Но... Нет выбора. Нет вариантов. Придумайте хоть один вариант. Расскажите только не мне, мне не надо. Медведеву расскажите, он будет счастлив, он вам будет руку жать.
То есть нет, мы заведомо поставили себя в совершенно невыгодное
положение? Это не мы себя поставили. Это ход событий нас поставил. Другое дело, что да, может быть, надо было меньше пены у рта вкладывать все эти 15 лет, разговаривать о территориальной целостности Грузии. Может, давно все это надо было сделать тихо и без стрельбы. Может быть, я не знаю. Но вот сейчас это чистый цугцванг. Чистое следствие сложившейся ситуации, радоваться абсолютно нечему, но и особенно рвать рубаху на груди тоже не стоит.
Ну, а теперь вот по пунктам. Что это значит? Что это значит для жителей Южной Осетии и Абхазии?
Для жителей Южной Осетии и Абхазии
понимаю,
это означает,
везде от радости,
это означает, что они могут попросить Российскую Федерацию о командировании контингента войск, и Российская Федерация, очевидно, ответит согласием. Вот что это для них значит. Больше ничего. Это значит, что в ближайшее время они будут живы. Больше это не значит ничего.
Простите, это значит, что будет война, да?
Нет, это значит, что есть шанс, что не будет продолжения войны.
Но так формально со стороны мирового сообщества это получится, что мы опять вводим свои войска на территорию чужого государства.
Видите ли, тут надо выбирать. Или мы за то, чтобы нас любили в мировом сообществе, чего не будет никогда, потому что нас поносили ровно так же при Ельцине, когда мы отовсюду уходили. Поносили дословно так же. Ну, больше или меньше громкость меняется, а все остальное то же самое. Значит, либо мы хотим того, чего не можем получить, не будет нас хвалить мировое сообщество, либо мы спасаем людей и спасаем от взрыва свой Северный Кавказ. Значит, выбор очевиден, вариантов нет. Для угоды бог весть какому сообществу, кто его видел, расскажите мне, дождаться нового взрыва на Северном Кавказе, можно мы этого не будем делать?
Ну, наверное, нельзя говорить, что мы там совсем никак не зависим от этого мирового сообщества.
Мы страшно зависим. Я почему и говорю, событие безрадостное. Ухудшение отношений с Западом нам ни зачем не нужно. Ни зачем. Нужно оно было Западу. Запад его добился. Спасибо ему большое. Ему нужен был враг. Ведь, понимаете, НАТО как таковое после распуска Варшавского договора утратило смысл. Сохранять этот рычаг влияния на происходящее, НАТО, американцы могли, только дав ему новый смысл. Надо было сделать нового врага из кого-то, из того же, из кого прежнего.
Ну, то есть мы поддались на провокацию, мы оказались в ловушке, вот, судя по вашим
словам. Даже не так, потому что еще до грузинской этой самой последней авантюры все же было то же самое. Ну, годом раньше, годом позже, и Грузию, и Украину все равно приняли. Была задача. Санитарный кордон вокруг России. Задача была с 91 года, она никогда не скрывалась. В официальных документах американской администрации, всех сменяющихся, это есть. Не допустить возрождения влияния Российской Федерации на территории бывших республик. Это ключевая линия политики. Она была сделана. Они этого добились. Ну, молодцы. Радоваться надо, что хоть кто-то умеет добиваться того, чего хочет. Но заметьте себе страшную вещь, на самом деле страшную. Это не потому, что вот сейчас мне горько и обидно, хотя мне горько и обидно, а потому, что надо глаза открывать. Значит, эти ребята, господа американцы, наши американские партнеры, они хотят влиять и не хотят нести ответственность. Значит, история с Грузией это показала. Вот они влияли на Саакашвили. Больше того, они его держали на пальцах, он их марионетка. Но они не смогли остановить кровопролитие или не захотели. Посмотрите на более страшный пример. Гораздо более страшный. Вот сейчас они сдали Мушаррафа. Мушарраф был их марионетка. Они влияли на Пакистан через Мушаррафа. Влияние их там было полное. Ответственности они несут никакой. Сейчас страна в результате благородных действий по внедрению там западной демократии, страна развалится на куски, ядерное оружие попадет к талибам, и хотел бы я посмотреть, кто этому обрадуется.
Ну,
и заметьте себе, да, какой урок, причем урок двойной, сразу на Мушаррафе и на Саакашвили. Ребята, мы сдаем своих, мы своих сдаем. Мы через тебя влияли, генерал Первес, но ты не устоял, иди. Мы через тебя влияли, Мишико, но ты сделал глупость, иди.
Ну, как вам кажется, теперь опять Россия, значит, должна какие-то ответные меры принять?
Какие можно принять меры, что мы можем сделать в Пакистане? Расскажите мне. У нас хватало ума туда не лезть. С тех пор, как 40 с чем-то лет назад Косыгин сыграл блестящую миротворческую роль между Пакистаном и Индией, блестящая была эскапада, неожиданная, никто не ожидал, как-то из-за угла выскочил, предложил посредничество, добился остановки огня. С тех пор мы туда вообще не совались. Правильно делали. Поэтому на нас и не было ответственности. Они же там рулили. Они там рулили всем. Ну и где оно? Вам нравится мысль о ядерном оружии у талибов?
Ну, кому она может понравиться? Мысль о ядерном оружии вообще в руках у кого-либо.
Не скажите. Ядерное оружие в руках, в конкретных считанных руках, сохранило на полвека мир на глобусе. Вот. А...
Ну что ж, прежде чем мы перейдем к вопросам многочисленным, которые слушатели...
Вы помните, какой вопрос я просил вас мне задать?
Да, мы обязательно вернемся к этому вопросу. И во второй части программы мы поговорим о вашем...
До того
мы тоже поговорим обязательно о вашем высказывании в адрес адвокатов Михаила Ходорковского.
Да, очень прошу.
Да, относительно этого дела и вашей статьи обязательно поговорим. Я напомню нашим телезрителям и слушателям номер телефона, на который мы принимаем ваши смс-сообщения с вопросами, гостю, комментариями. +7 985 970 45 45. Ну, а тем временем перейдем, собственно, к вопросам. Очень многие люди интересуются, Какие последствия вот этот конфликт с Грузией, сегодняшнее объявление и указ президента будут иметь на экономику России? Ведь мы знаем, что уже сразу там вырос курс доллара, падает курс рубля, падают котировки акций и индекс РТС.
Ну, видите, какое дело. Нехорошо все. Все нехорошо. Конечно, такая напряженность на пользу экономики не идет. Абсолютно бесспорно. И то, что прямо вот с каждым словом президента Медведева сегодня днем летели котировки на РТС, ну, это было видно на экранах. Ничего хорошего. Деньги не любят криков, шума. Деньги не любят скандалов, не любят кризисов. Это нормально. Надеюсь, что восстановится. Не быстро, но восстановится. Я вам скажу так, что поскольку меня просто сама роль публичного спикера обязывает к некоторой толике оптимизма, потому что хуже, чем плач Ярославна, вообще жанров нет, вот, то я скажу, что в принципе возможны и добрые последствия из того, что происходит. В принципе, теоретически. Ну, например, одно доброе последствие мы наблюдали уже вчера, когда мы прекратили эту бессмысленную пьянку с ВТО, когда мы сказали, что раз не берете, ну и не надо, мы отменим те телодвижения, которые мы делали в знак доброй воли, мы перестанем корежить из себя то, что нужно вам, и будем вести себя так, как нужно нам, это уже положительное последствие.
Ну, смотри, просто я вот как обыватель и потребитель поняла, что теперь я, скорее всего, не буду есть вот эти хлорированные с гормонами окорочка Буш и там прочие какие-то были невыгодные для России, да, пунктики, связанные с ВТО. А так, а плюсы-то какие-то были? Почему, тем не менее, мы стремились туда многие годы, вели переговоры, а теперь
мы вот стремились туда многие отказались. Годы примерно потому же, почему мы, ну, не знаю, почему стремились в ПАСЕ. Так принято.
То есть вообще никаких плюсов
никто
для России?
Никто никогда не сосчитал плюсы и минусы на одной бумажке. Никто и никогда. 4,5 года шли переговоры, уже шли 4,5 года переговоры о вступлении России в ВТО, и министерство тогдашнее Грефа, МЭРТ, объявляло конкурс на исследование возможных последствий вступления в ВТО. Парни, вы 5 лет уже переговаривались. Вы о чем 5 лет переговаривались, если вы только сейчас собираетесь объявить конкурс на исследование? Так ведь исследование так и не прошло. Когда наш журнал «Эксперт» попытался вот, ну, своим жалким умишкам, несчастные корреспонденты, ну что они могут, отребье общества, попытались прикинуть, получилось, что минус примерно втрое больше, чем плюс. Ну, просто по сумме. Вот. Но это мы. Может, кто-то умнее был, он знал лучше, но он никому не сказал, кто знал лучше. Так что, в общем, сегодня я считаю, что это первое положительное. Если нам удастся свергнуть Кудрина с поста министра финансов на основании того, что в таких условиях совсем уж глупо финансировать американскую экономику, а не строить дороги в Воронеж, вот я считаю, что все окупится.
Ну, кстати, об этом тоже пишут вопрос. Это действительно так получается, что мы противоположную сторону в некотором смысле спонсируем?
В каком тем, некотором? В каком Простите, в каком некотором? В прямом.
То есть от того, что мы храним наши деньги в там, средства стоп-фонда в золотовалютных резервах США, тем самым...
Добро бы еще в госбумагах США. Мы храним их в бумагах заведомо валящихся агентств ипотечных, эти Фредди и Фанни. За последние дни Уоррен Баффет сказал, что от них надо избавляться. Кто-то еще сказал. То есть самые крутые люди говорят, что от них надо избавляться в Америке. И Америка от них избавится. Она их приватизирует. И все те бумаги, за которые мы отдали десятки миллиардов наших долларов, они рухнут в ноль. Они просто кончатся. Они будут стоить существенно дешевле, чем распечатка на принтере того, что у нас там лежат взносы. Вот если мы вот избавимся от этой политики, ей-богу, плюсов у нас уже будет больше, чем минусов.
А вот когда задают такие вопросы, там, какова будет цена российско-грузинского конфликта для вот простых российских налогоплательщиков, избирателей?
Не знаю. Дело вот какое.
Это вот можно как-то экономически измерить? Вот.
Можно будет, когда уляжется пыль, потому что сейчас будут вопли, продиктованные одними голыми эмоциями. Чем они закончатся фактически, вот в ближайшие несколько недель будет не видно. Потому что будет вот ШОС сейчас соберется, потом ЕС соберется, потом те соберутся, все соберутся, ля-ля-ля-ля, все будут кричать громко-громко. До чего это выпарится, когда уйдут эмоции, пока никто не знает. Но видите, какое дело? Есть шанс. Сама по себе эта война безумно напоминает 19 век. Безумно. Вот до истерики. Это очень похоже на войну 19 века. Когда Россия бьет, ну тогда было принято Турцию, сейчас Грузию, неважно. Когда Россия кого-то бьет в Причерноморье. Когда уж совсем было побило, приходят англосаксы и не дают добить. Это ну, абсолютно типично. Это случалось за 19 век раз 7. Вот. А войны 19 века были хороши чем? Они не были тотальными. Войны 19 века на жизни подавляющего большинства населения завязанных в них стран особенно не сказывались. Если вот в этом смысле будет повторить, ну и хорошо.
Ну, у нас все-таки сегодня уже ситуация другая, как я понимаю.
Почему? Вы пока на себе ощутили что-нибудь? Я пока нет.
Ну, если уже начинает падать курс рубля и...
Начинает падать курс рубля, кроме слов благодарность к Всевышнему, я вам не рекомендую включать ничего другого в вашу вечернюю молитву.
Да? Ну, хорошо.
Потому что рубль крепчал слишком сильно для нашей промышленности, и совершенно очевидно, что некоторая в этом отношении пауза только на пульс.
Приходит уже много вам сообщений о том, что не вступать в ВТО – это то же самое, что ездить на машине без прав. А вот есть ли у вас права?
И также у меня нет прав.
Да?
Извините.
Поздравляю, теперь вы живете в стране изгоя.
Я еще не живу в стране изгоя. Если у этих болванов хватит ума нас вписать в страны изгоя, ну, будет действительно очень скверно. Но я почему-то думаю, что этого не случится.
Слушайте, ну если мы изначально делаем такие шаги, которые...
Какие шаги?
Ну, когда...
Еще раз, вы могли мне предложить альтернативу? Вы даже мне ее не могли предложить. Вы же даже не пытаетесь предложить ее мне, уж не говорю Медведеву. Но альтернатива
Россия
где?
Россия же не нашла изначально сообщников
да. Очень хорошо.
Да. Сообщников в том, чтобы вот такой указ подписать, чтобы разгласить независимость.
Я же вам сказал, дипломатия у нас нулевая. Да, это правда. Это очень тяжело, это правда. Но это тяжело не в силу сегодняшнего события, это вчера было нехорошо.
Очень коротко ответьте на такой вопрос. Насколько эти опасения обоснованы? Владимир из США спрашивает. Конечно, признание парламентом России независимости Абхазии это игра, чтобы отвлечь внимание от оккупации России части территории Грузии. Но Чечня может попросить независимости, когда ее полностью восстановят. То есть вот есть и такие опасения, много вопросов.
А вы знаете, я недалеко как сегодня кому-то говорю. Кому же я это говорил? Абсолютно неполиткорректная вещь. Сейчас я вам скажу, если вспомню. Значит, я начинаю, вот никогда бы не подумал, начинаю соглашаться с господином Саакашвили, что Георгиевский трактат подписывать было не надо. Не подписали бы мы Георгиевский трактат. Ну, Грузии бы на свете не было, ну, это не наша проблема была бы. Мы же не подписали бы Георгиевский трактат. Зато и весь Кавказ был бы не наша проблема. И была бы у нас граница по Кубани-Тереку. Горе бы мы не знали, все было бы хорошо. Ладно, возвращаясь к вашему вопросу. Не попросит Чечня о независимости, а попросит, на мой взгляд, надо отпускать. Но не попросит.
Почему?
Да потому что это невыгодно. По совершенно элементарной причине. Потому что это невыгодно. Американцы их кормить не будут, они это понимают. Больше желающих их кормить нету. А кто их будет дотировать?
А кто будет кормить Абхазию и Южную Осетию?
Абхазию кормить не надо. Она в прекрасном месте. Она прекрасно имеет географическое расположение, прекрасные рекреационные возможности. Она будет кормить себя сама. Южную Осетию, да, Россия. Она маленькая.
Но нам это выгодно, нам это интересно.
Нам это невыгодно и неинтересно. 18 раз я вам говорю. У нас не было выбора.
Мы такие-то альтруисты, мы помогаем другому народу в совершенно собственных интересах.
При чем-то альтруисты. Если бы мы этого не сделали, завтра взорвалась бы Северная Осетия. Вам это нужно? Мне нет.
Мне это тем более не нужно.
Правильно.
Что ж, давайте тогда, как я и обещала, дадим вам слово
вот,
для того, чтобы ответить на тот
вопрос.
Вопрос
да. Там такой.
Вас упрекнули в излишней самонадеянности,
вот.
Да, потому что вы в своей статье в журнале...
Эксперт.
Да, эксперт, собственно, и обвинили защиту Ходорковского в непрофессионализме.
Да, да. И вчера вышла колонка у меня в «Эксперте» под названием, по-моему, о кризисе профессионализма, где я написал, что господа защитники Ходорковского, судя по процессу в Чите, совершенно перестали ловить мышей, потому что они заставили своего доверителя подать совершенно безнадежный иск, проигранный, ходатайство об УДО. Да. И во всех следующих инстанциях они проиграют, потому что в соответствии с конкретной статьей 175 Уголовно-исполнительного кодекса ходатайство об УДО должно в обязательном порядке содержать свидетельство о раскаянии заключенного. Ну, написал, в конце концов. Как считаю, так и написал.
Я, насколько знаю, пресса как раз-таки писала о том, что вовсе не обязательно раскаяние самого.
Пресса повторяла слова всей бригады защитников Ходорковского, которые везде это говорили. Я и написал, что пока они от прессе втюхивали, да и ладно, пресса в случае законов читает, всем наплевать. Но они это втюхнули своему доверителю. И доверитель начал свою речь на процессе в Чите с того, что он не раскаивается. Вот с этого момента все дальнейшее было неинтересно. Потому что в соответствии со статьей мной процитированной, ни о ком УДО речи быть не могло. Получаю сегодня письмо по электрической почте от мужчины из этого самого, из бригады защитников адвокат. Тарковского. Угу. А господина Клювганта или Клювганта, как его надо ударить?
Клювган.
А господина Клювганта, где пишет, что вот он со мной не согласен. На самом деле не профессионал я, а не ходо... потому что я сам не знаю законов, потому что есть решение Конституционного суда, где объясняется, что раскаяние не необходимо, и потому я козел, и он очень надеется, что я эту точку зрения доведу до читателей нашего журнала. Ну, я думаю, надо довести, чего, жалко, что ли, все-таки полемика в журнале надо. И тут меня черт дернул присмотреться. А там в письме написано, что наш подробный аргумент ты можешь посмотреть на таком-то сайте, Ходорковский.ру. Тыкаю. И что я вижу? Письмо этого самого Клювганта ко мне там уже висит. В тексте, который я получил, не сказано, что оно опубликовано. Оно подано как частное письмо. Он, дожидаясь ответа, он его уже опубликовал. Но что самое смешное, то есть заметки, за которые он меня поносит, он не опубликовал. На этом сайте висит все, что пресса когда-либо говорила о Ходорковском. Моей заметки там нет.
Ну,
секундочку. Я думаю, да. Ну и потом я стал вспоминать. В 2005 году, когда, собственно, был суд над Ходорковским, я делал огромную статью об этом суде, процесс назывался «Приговор по нераскрытому делу». Работал над ним 2 месяца. В частности, просил мнения адвокатов Ходорковского. Они не нашли времени со мной встретиться. Когда я опубликовал статью, и там было сказано, что по моим наблюдениям ход процесса свидетельствует о том, что защита и обвинение работали совместно в конкретных совершенно вещах, они мне позвонили, сказали... Мы просим место для того, чтобы изложить нашу точку зрения. Никакого сговора не было. Вы о чем? Я говорю, пожалуйста, публикуйтесь. Тут же в журнале на бумаге напечатал, что мне звонил адвокат Дрель, что они обещали свой текст по своему мнению. И я его жду. Они его не прислали. Эти люди не любят, когда им указывают ошибки. Эти люди не любят открытые дискуссии. Я не хочу дискутировать с вашим человеком. Он мне позвонит, я готов ему что-то сказать. Но это не дискуссия, это будет отбрехивание. Если он хочет, чтобы я опубликовал в «Эксперте» его письмо, пусть они исполнят обещание 2005 года. Пусть они изложат свое воззрение на сговор 2005 года. Свое. Тогда, пожалуйста, я тоже.
Ну, у нас сейчас будет небольшая реклама, и после этого мы свяжемся по телефону с Вадимом Клювганом, собственно.
Заметьте себе, не я об этом прошу.
Да, он попросил выйти в эфир, и он сможет высказать свою точку зрения. Но пока вот на данный момент со стороны это выглядит как ваши личные разборки, что вы можете никак друг другу что-то опубликовать, опровержение,
да, видите ли, в чем дело? Точка зрения Клювганта, это я могу сказать, просто на это времени не будет. Точка зрения Клювганта опубликован во всех газетах, в том числе и в том номере «Эксперта» написал я. В новостях там его точка зрения. Но где-то была не его, он не может этого перенести. А мою он у себя не опубликовал.
Ну что ж, мы зададим теперь вопросы все ему буквально через несколько минут. Это программа «Особое мнение» в студии Велина Геворкян. И я беседую с Александром Приваловым, научным редактором журнала «Эксперт». До встречи через несколько минут.
В Москве на эхе краткие новости в студии Марина Максимова. Здравствуйте. Лидер Южной Осетии Эдуард Кокойте намерен предложить Москве разместить на территории республики российскую военную базу. Ранее президент Дмитрий Медведев поручил Министерству обороны страны до заключения договора о дружбе с Абхазией и Южной Осетией обеспечить вооруженными силами России функцию по поддержанию мира на территории этих республик. Приветствует признание независимости Абхазии и Южной Осетии постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин. По его словам, таким образом Москва доказала, что не собирается насильственно присоединять к себе территории этих республик.
Решение президента есть ответ тем политическим спекулянтам, которые говорили о том, что России нужны новые земли, что Россия захватчица, что Россия собирается аннексировать Абхазию и Южную Осетию. Признание Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств есть отказ от аннексии. Сейчас НАТО допустила политические оценки наших действий. Причем, кто бы это говорил? Ну, как можно, признав Косово, поставив под сомнение суверенитет и территориальную целостность Сербии, государства, которое давно существует, кстати говоря, намного раньше, чем Новая Грузия, как самостоятельное независимое государство, тем не менее, вырвали кусок, и теперь они нам говорят, а вот Грузия, здесь мы будем защищать территориальную целостность. Ну, вы где-нибудь в одном месте что-нибудь одно защищаете. А то в одном месте они одно защищают, а в другом месте они уже что-то другое. Так не бывает.
По словам Рогозина, на фоне обострения отношений с НАТО, визит Генсека чек Альянса в России, запланированный на октябрь, должен быть отложен. Еще одно срочное сообщение. Россию не пугает перспектива новой холодной войны, заявил президент Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Russia Today. Нас ничего не пугает, в том числе и перспектива холодной войны, но мы ее не хотим. И в этой ситуации все зависит от позиции наших партнеров, сказал Медведев. Между тем, Париж призывает своих партнеров по Евросоюзу провести консультации по вопросу о признании Москвы Абхазии и Южной Осетии. В Министерстве иностранных дел Франции рассчитывают, что Евросоюзу удастся принять заявление, которое осуждает действия России, сообщает France Press. США прибегнут к праву вето в Совете Безопасности ООН, чтобы блокировать попытки России изменить статус Абхазии и Южной Осетии. С таким заявлением выступила госсекретарь США Кондолиза Райс. Она подчеркнула, что решение России признать независимость этих республик вызывает чрезвычайное сожаление. Райс добавила, что Вашингтон продолжает рассматривать Абхазию и Южную Осетию как территории, которые входят в состав Грузии. Сразу после заявления президента Медведева о признании независимости Абхазии и Южной Осетии цены большинства российских ликвидных акций упали на 2-2,5%, сообщает «Прайм-ТАСС». Однако затем наступила стабилизация около достигнутых уровней. В результате индекс РТС пытается закрепиться в районе отметки в 1550 пунктов. Тем не менее, индекс пока более чем на 5% ниже уровня закрытия в понедельник. Доллар на завтра 24,58, евро 36,09 рублей. Завтра в столице от 15 до 17 выше нуля. Марина Максимова, служба информации «Эхо Москвы».
Как давно мы не встречались. Реклама.
Вашему вниманию предлагается рецепт кредита от Ситибанка. Возьмите, пожалуйста, два документа. Обычный паспорт, а также загранпаспорт или документы на автомобиль. На ваш выбор. Хорошенько перемешайте и ступайте в ближайшее отделение банка.
Кредит в Ситибанке до 450 тысяч рублей всего по двум документам. Выбирайте паспорт и загранпаспорт или паспорт и документы на ваш автомобиль.
Приятного кредита.
Условия договора и порядок кредитования на citibank.ru. Кредит предоставляется по усмотрению ЗАО КБ Ситибанк. Звоните 775-5500.
Инвестиционное агентство недвижимости «Кондор» предлагает квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Салтыковка Престиж». В 2 километрах от Москвы, недалеко от города Реутов. На круглосуточно охраняемой территории жилого комплекса расположены собственный детский сад, фитнес-клуб, супермаркет, медицинский центр, ресторан, подземный паркинг. Красота природы, чистый воздух, респектабельное окружение. Ипотека и рассрочка от компании-застройщика. Телефон в Москве 231-3737. 231-3737.
Скажите, вы пьете воду из-под крана?
Конечно, и не только я, но и вся моя семья.
Его не боитесь? Ржавчина в трубах, хлорка в воде?
Нет, у нас на кухне фильтр «Аквафор», который очищает воду от всех вредных примесей.
«Аквафор» – фильтры для воды с уникальным сорбентом «Аквален» для квартир и загородных домов. «Аквафор» – не боимся пить воду из-под крана. Телефон для справок в Москве 66-08-100.
Не отказывай себе ни в чем. Реклама на Эхе. 959-0551.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем знакомиться с особым мнением Александра Привалова. И сейчас мы на прямую линию выводим Вадима Клювгана, адвоката Михаила Ходорковского. Здравствуйте, вы нас слышите?
Здравствуйте, да.
Да, мы вывели вас специально в этот прямой эфир для того, чтобы вы могли лично сказать то, что хотите своему оппоненту, тем более, что вот уже несколько минут эфира мы посвятили вашей перепалке. Пока вот я понимаю, что ситуация именно в этом.
Очень милая беседа.
Здравствуйте, уважаемый Александр. К сожалению, мы с вами не знакомы лично. Хотелось бы познакомиться, сразу с этого начну. Вот. Ведущий хотел бы сказать, что никакой перепалки нет, а есть дискуссия. Вот. Я прежде всего хочу сказать, что мы действительно благодарны за внимание и интерес к нашему делу, и особое мнение Александра Привалова мы искренне уважаем. Я не могу
комментировать. Будьте добры, у нас очень мало минут уже до конца эфира, поэтому
тогда,
к сути.
Если вы меня будете меньше перебивать, я больше успею сказать. Спасибо. Я не могу комментировать события 5-6 годов по той простой причине, что не участвовал тогда в защите. Сейчас письмо, которое написано мною в адрес Александра Привалова. Есть письмо приглашения к диалогу, в уместных случаях публичному, как там и написано. А причина одна единственная — его написание. Очень досадно, когда невольно вводится в заблуждение большое количество людей, которые читают журнал «Эксперт». Эта тема очень важная, не только из-за Ходорковского, но нас волнует в первую очередь наш подзащитный, но вообще эта тема очень важная, она выходит на такие конституционные важные вещи. И здесь сделано в статье уважаемого Александра Привалова две ошибки. Одна фактическая, одна правовая. Фактическая состоит в неправильной трактовке тех оснований отказа УДО Ходорковскому, который привел суд в своем постановлении, там нет ни слова об отсутствии раскаяния, непризнании вины. И вторая, юридическая, она связана с первой, их потому там и нет, что действительно раскаяние, несмотря на то, что оно упомянуто в той норме закона, далеко не единственное, относимое к этой ситуации, оно не является необходимым и даже в ряде случаев не является вообще значимым фактором для решения вопроса об УДО. Причина тоже проста. Есть Конституция, в ней рядышком стоят два права каждого человека, каждого осужденного. Право добиваться пересмотра приговора и одновременно право просить о смягчении наказания. Нельзя лишать одного права ради реализации другого. Это просто незаконно, это и бесчеловечно, потому что мы тем самым человека толкаем ко лжи ради свободы.
Да, спасибо
вот
вам большое за...
То,
да,
что я сейчас... хотел сказать, а Привалову, Александру и эксперту еще раз большое спасибо.
Да,
и
спасибо
извините,
вам...
если мы невольно чем-то вас обидели.
Спасибо вам. Вы готовы
опубликовать? Нет, вы меня не обидели, вы меня позабавили.
Да. И мы всегда за прямую дискуссию.
Спасибо.
Всегда.
Значит, если позволите, я вкратце отвечу. Значит, первое. Эта точка зрения, которую сейчас мы слышали в эфире «Эхо Москвы», она изложена в десятках публикаций, если не в сотнях. В частности, она изложена в «Эксперте». Вот. А теперь по сути. Дело в том, что фактической ошибки я не совершил просто потому, что я не писал о том, на основании чего суд отказал в УДО. К тому моменту, когда я писал заметку, я этого не знал, и я этим не интересовался. Это не важно. Я писал о том, что любой суд отказал бы в УДО, потому что статья 175 Уголовно-исполнительного кодекса, это прямо требует. Мне совершенно все равно. Я говорю о профессионализме защитников, о профессионализме защитников, которые готовят ходатайство, на которые нельзя не отказать. Я вот о чем говорил. А если можно, то будьте добры, придумайте, пожалуйста, ну, придумать, наверное, неуместное слово, приведите, пожалуйста, десяток, хотя бы десяток условно-досрочных освобождений, вынесенных человеку, не выказавшему раскаяние. Их нет ни одного.
С удовольствием это сделаем.
Я не очень вижу, зачем. Ну давайте, может, когда встретимся.
Мы же сказали, что вы за прямой диалог, и мы за это.
Я за прямой диалог, я не за туфту. Ну, не надо рассказывать...
Давайте выбирать выражение для
давайте
начала.
Давайте мы прекратим.
Давайте. Больше, это недостойно.
Да. Абсолютно. Я беру назад слово туфту, прошу это занести
спасибо
в протокол.
Спасибо большое.
Я думаю, что здесь разговор идет в том, что вы, полагаясь, наверное, просто на какие-то чисто человеческие измышления,
нет,
да, полагаете, что раз
нет,
человек не раскаялся, ну
нет,
не
это написано в законе строго. В ходатайстве об УДО должно быть то-то, 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 может быть то-то, то-то,
то-то. Вы утверждаете, что должно быть раскаяние, адвокат утверждает,
это не я
утверждаю, что не должно
написано
быть
в законе. Адвокат ссылается на два или три определения Конституционного суда.
Да.
Отказные, я подчеркиваю, определения, где в мотивировочной части написано, что, в общем, без раскаяния вполне можно, оно не является необходимым условием. Прошу прощения, в мотивировочной части отказных определений. Это не является решением КС, которым руководствуются суды. И ни один суд не вынес постановление об условном досрочном освобождении человека, который не проявил раскаяние. Ну, не было такого.
А я... А теперь, собственно, почему вы начали писать эту статью? Для того, чтобы
потому
увлечить
что
адвокатов? Или
да потому что меня раздражает общий непрофессионализм. Если... Его бы никогда не выпустили политическое решение. Но зачем его облегчать, составляя ходатайство так, что на него можно отказывать, не глядя? Я не очень этого понимаю. Меня раздражает то, что человек, который, по идее, должен получать юридическое обслуживание экстра-класса, получает его, вежливо говоря, не очень качественно. И тогда какое юридическое обслуживание в случае нужды получим мы с вами?
Ну, это
а то, что решение по Ходорковскому было политическим, да господи, а кто в этом сомневался? Кого это взволнует, что это повторить еще один раз? Ну,
Вадим, вы еще здесь?
Ну, если вы меня не отключили, по радио меня не слышно.
А, не, ну вы еще здесь, поскольку я вас слышу.
Да, я не понимаю такой странный метод избирательного отключения, исключения в эфир.
А, ну, давайте мы не будем здесь решать сейчас технические вопросы.
Это не технический вопрос, это вопрос
Вадим, у меня к вам вопрос последний, уже просто действительно последние минуты остались. здесь. Когда вы подавали это, действительно, была ли надежда на то, что условно-досрочное освобождение будет? Или вы это писали, ну, просто потому что...
Мы прекрасно понимали, что будет сильное, сильнейшее сопротивление. Мы выходили с глубоко продуманной правовой позиции, которую господин Привалов еще не постиг, и мы готовы ему помочь в ее постижении.
Но если я смогу...
Сопротивление пересилило право, то появилось такое решение, которое появилось. Мы не допустили никакой ни малейшей доли непрофессионализма. Мы полностью стоим на позиции права. Господин Привалов, к сожалению, избирательно одну норму толкует вне системы. И в этом его ошибка. И все, кто считает так же.
Ну, потому что нигде не написано, что одни нормы закона хуже других, а вы об этом знаете лучше.
Написано, не
так,
хуже,
господа,
а
я думаю, мы поняли позиции обеих сторон. Действительно, на мой взгляд, вопрос исчерпан, поэтому большое вам спасибо за то,
вашими
что...
Вашими устами.
Спасибо большое за то, что вы к нам дозвонились и внесли ясность своей, со стороны своей позиции. Вы все, что могли, исчерпывающе ответили со своей стороны.
Спасибо.
Да, и у нас остается буквально пару минут, и есть сообщение от наших слушателей. Ну, в основном, конечно же, приходят сообщения по поводу ваших комментариев о том, что... Сейчас, секунду. Что... Так вот, такое. Последствия уже начались, что касается вот экономических последствий для России.
Да.
Чтобы вы были в курсе, за падение акций весь бизнес уже бьется над перекредитованием, Константин говорит.
Ну, ребят, ну нельзя же так все-таки. Рынок у нас сыпется. Вот наизусть вам не скажу, но, по-видимому, месяцев 9. Причем сыпется довольно густо. Сыпется по любому поводу. Естественно, по этому поводу насыпался еще. Это неприятно. Но это не единственная и не основная причина. А то, что весь бизнес бьется над перекредитованием, еще раз спасибо Кудрину.
Вот буквально да или нет, 20 секунд осталось. Вот если бы вы там на месте наших руководителей страны ставили на одну чашу весов экономическую целесообразность, да, для наших там граждан, для нашей страны, и вот политическую волю, да, в решении вот этого конфликта с Грузией, что предпочтительнее?
Мне очень больно, но я еще раз, уже в 40-й раз повторяю, тут нет предпочтительности. Это решение, которое было принято сегодня, не наилучшее, а наименее плохое. Потому что любое другое решение взорвало бы Северный Кавказ. Это экономика или политика? Я не знаю, это вы мне объясните.
Ну что ж, наше время в прямом эфире подошло к концу. Это было особое мнение Александра Привалова. В студии работала Евелина Геворкян. Спасибо вам большое.
Спасибо.
И до свидания.